Откуда у Лизаветиного мужа мог взяться вато?
Понятия не имею, бодро ответил старик. Полотна не краденые, прошу заметить, а именно неизвестные. Историческая ценность огромная. Художественная ценность огромная. Антуан Вато. Сие вам не живописец Шилов.
Да, но откуда?
Сашкин дед жил во Франции много лет. По-моему, там и скончался. В Россию наезжал по два раза в год. Сашка говорил когда-то, что дед был банкир и собирательство очень уважал. Его отец в русскую революцию ударился. Тогда все так делали. А что стало с дедовой коллекцией, и какова она была, и кто ею распоряжался, сие мне неведомо. Может, вато и оттуда. А может, отец-революционер где цапнул, не знаю. Надо исследовать, искать пути и экспертов собирать. Такие находки раз в 100 лет случаются, да и то не в каждое.
Архипов присел на край стола и взялся за лоб. Лизавета все знала. Ее муж оставил картины ей, а она — любимой сироте. Каждый получает по заслугам. Никто не может быть в обиде. Маша Тюрина не может быть в обиде. Лизавета оставила ей в наследство миллионное состояние и мировую славу в придачу. Антуан Вато, жанрист декоративной школы под незабудками и грачами папаши Огуса. Тот, кто убил Лизавету, знал про Вато. Ему было наплевать на квартиру. Квартира тысячная, десятитысячная или какая-то там часть от Машкиного наследства. Вот вам Елизавета, черт ее, побери совсем. За квартиру охотился Пучеглазый, пардон, Лучезарный Добромир. Кажется, Архипов уже понял, кто охотился за Вато. Давно бы ему понять, придурку. Сразу бы ему понять, ведь это так очевидно. Да и Елизавета ему все время подсказывала. Книга, ключи, свет на лестнице, пропавший дневник покойного Огуса, нож под диваном в гостиной, а не в Машкиной спальне, нотариальная контора, в которую точно в назначенное время прибыли представители пути к радости, Маслов и второй, неизвестный Архипову. Маслов обо всем догадался раньше, за что и поплатился. И нож у него в боку. Никто не знал про этот нож под диваном, кроме того, кто сам его туда положил. И еще Макса Хрусталева, который о него порезался. Какой сложный, хитрый, медленный, как пыточный огонь, беспроигрышный план. Антуан Вато, удивительная тонкость восприятия, игра красок.
«Мне нужно позвонить», — попросил Архипов. «Кажется, я забыл телефон. Можно я позвоню Федор Кузьмич?»
«Звони», — разрешил старик. «Только я аппарат за ширмочку направил. На столе мешает».
Архипов зашел за ширмочку и набрал номер.
«Расул», — заявил он, — «я сейчас подъеду. Никуда не уходи».
«Федор Кузьмич, вы вот Марию Викторовну к супруге вашей не проведете? В крайнем случае, смотрино можно и без меня начать».
«Отчего ж не начать?»
Пытливо рассматривая Архипова, пробормотал тот.
«Можно и начать».
«Тогда я поехал».
«Володя!» — закричала Маша, но высокая дверь уже тихо притворилась за ним. «Но почему? Почему он?» Костлявые кулачки сжались и стукнули по кожаной обивке кресла. Звук вышел неубедительный. Чавкающий какой-то вышел звук. Тогда она подбежала и стукнула по стойке. Чашка подпрыгнула на блюдце, вышло дребезжание. Опять не то.
«На», — сказал Архипов благодушно и протянул ей тарелку. «Кинь ее и разбей».
«Володя, ты молчишь, как рыба, уже 3 дня».
«2», — поправил Архипов. «Мы с тобой вместе 2 дня и 2 ночи».
Она немедленно покраснела. «Я хочу знать! Я тоже имею право знать! Почему ты мне не рассказываешь?»
«Потому что все кончилось, и мне не хотелось, чтобы мы в первый раз занимались не любовью, а разговорами».
«А во второй?»
Он поймал ее за руку, разжал кулачок и захохотал.
«Машка, ты смешная!
Конечно, я тебе расскажу. Просто меня это больше не интересует. Понимаешь? Совсем не интересует».
А что тебя интересует?
Ты меня интересуешь. И еще, почему наш мальчик гуляет с нашей собакой по 5 минут? Почему он не гуляет с ней по 3 часа?
Ты же все равно с ней потом бегаешь.
Бегаю, согласился Архипов и поцеловал ее в ухо. Как же мне с ней не бегать?
Маша помолчала. А почему ты называешь его «она»?
Кого?
Нашу собаку.
Она же он?
Он.
Так как Архипов все пытался как следует с ней поцеловаться, она в конце концов вырвалась и ушла за стойку.
Володька, расскажи мне. Вот клянусь тебе, что если ты мне не расскажешь, я тебя... Я с тобой... Я больше никогда...
Архипов слушал с интересом. Маша долго бормотала, потом, наконец, запуталась и остановилась. Владимир Петрович и сам понимал, что слишком затянул финал представления, но ничего не мог с собой поделать. Во-первых, вожаком стаи был именно он, а во-вторых, ему неожиданно понравилось ее дразнить. «Ладно», — сказал он, устудившись своего юношеского пыла. «Кроме того, все довольно очевидно. Кто самый первый пришел ко мне и стал рассказывать про то, что у тебя в квартире поют хором и практически курят гашиш? И еще что, все соседи волнуются и так далее? Гаврила Романович Державный, милейший старый чудак в пальто и шляпе. Я бы по своему обыкновению не заметил ничего, если бы он мне не сказал».
«А зачем он пришел к тебе?»
«Да затем, чтобы подготовить меня ко всему остальному». К тому, что ты бросишься с лестницы, например. Ну, представь, ты бы умерла следом за Лизаветой. Подозрительно?
Подозрительно.
Да ничего подозрительного, она же в секте состояла и вообще малость чокнутая. Владимир Петрович своими глазами видел и своими ушами слышал, что по нашей площадке шатаются какие-то странные люди, поют странные песни и так далее. Мало ли безумных, которые в этих сектах состоят, а потом с собой кончают.
Вдруг он очень разозлился, потому что все могло бы так и получиться, и он прошел бы мимо, не остановившись и не оглянувшись, если бы не Лизавета с ее идиотским требованием написать расписку, что он станет оберегать бедную сироту. Если бы не Лизавета, Маши уже не было бы на свете.
А у него, Архипова, до конца жизни остался бы один холостяцкий флет.
«Потом дверь», — продолжал он в сильном раздражении. «Когда я ночью застал у тебя в квартире Макса, он сказал, что вошел в открытую дверь. Я ее потом закрыл, и замок был не поврежден. Из этого, между прочим, я сделал блестящий вывод о том, что ее открывали ключами.
У кого были ключи?
У Гаврила Романовича и Елены Тихоновны».
«Ну и что? И у меня тоже, и у тети были ключи».
«Тетя к тому времени уже умерла». А тебя я подозревал, кстати, долго подозревал. До ботинок.
До каких ботинок?
Ах, да, до ботинок.
Когда я пришел и попросил у них ключи, они по ошибке отдали мне дубликаты. Те самые, что сделал дядя Гриша с тех, что ты принесла им. Это была большая ошибка. Принципиальная и роковая. Я понял, что Гаврила Романович зачем-то заказал еще одни ключи, новые. А ты отдала им старые.
Зачем заказал?
Затем, что Лизавета в любой момент могла их забрать. Она же была непостоянная особа. Забрала бы, и как бы он тогда попал в квартиру с драгоценными картинами? В первый раз его спугнул Макс. Потом дверь сторожил Тинто. Потом ты пришла с дежурства, и он заглянул к тебе по-соседски, чтобы выяснить, кто ночью находился рядом с его драгоценными картинами. Ты ему сказала, что в 3 часа едешь в нотариальную контору, где станут читать завещание Лизаветы.
«Я не помню».
«А я помню», — возразил Архипов с досадой. «Я отлично все помню. Я встретился с ними возле лифта, и Гаврила Романович мне сказал, что он к тебе заходил. Смотри, нотариус вряд ли раззвонил всей Москве, что сегодня состоится историческая читка завещания гражданки Огус. Макс, если отбросить предположение, что он преступник. Он в Москве вообще никого не знает. Я точно ни с кем это не обсуждал. Значит, остаешься ты. Макс мне потом сказал, что вы разговаривали, вешали картину, и никто не заходил, кроме соседа, и телефон не звонил. «Вывод какой?»
«Какой?»
«Что ты поделилась с соседом. Просто так. Он милый и участливый человек, а ты замученная горем сирота. Он моментально позвонил Добромиру и компании. Когда мы приехали к нотариусу, там, опля, уже сидели готовенькие юристы из радости. Я все никак не мог понять, откуда они узнали, что именно сегодня и именно в 3 часа и у Грубина. А потом понял. О времени ты ему сама сказала. А о Грубине он узнал из записки, которую Лизавета оставила вахтеру. Интеллигентнейший Гаврила Романович ее попросту спер со стола детка. Но завещание, черт его побери, оказалось совсем не таким, как ожидалось. Лизавета всех обхитрила. Когда счастье было уже так близко, так возможно, прямо посреди дороги вдруг очутился я.
Архипов поднялся, пошуровал в холодильнике и достал пузатую зеленую бутылку с французской минеральной водой.
«Хочешь?»
«Хочу».
Он налил ей в стакан, а сам попил прямо из горла. Холодная вода драла глотку, как наждак. Гаврила Романович нашел Добромира сам, когда супруги узнали о Вато.
«Откуда они узнали?»
«Из дневника Огуса, который стащила Елена Тихоновна, когда приходила делать уколы. И предложил комбинацию. Полоумная старуха без наследников. Приемная дочь не в счет. А если станет возникать, это проблемы Гаврила Романовича. Старуха помирает и оставляет квартиру пути к радости. А Добромир в обмен отдает Гавриле Романовичу, великому комбинатору, все 3 картины. Картины никакой ценности не представляют. Просто так, рисунки старого друга или что-то он там такое придумал. А чтобы не было подозрительно, попросил 10 тысяч долларов на старость. Отличный план. Добромир начинает обхаживать Лизавету, а Гаврила Романович наступает с другого направления. Елена Тихоновна набивается постоянно делать уколы, носит Лизавете книжки, детективы, романчики любовные, прочую ерунду. Наконец, под большим секретом она приносит книгу о таинствах. Лизавета вполне подготовлена Добромиром. И вообще она со странностями. Всякие тайны, ритуалы, черные силы ей страшно нравятся. Гаврила Романович, кстати, тонкий психолог.
«Это точно», — пробормотала Маша, маясь над своим стаканом с минеральной водой.
А потом в точности по книге является нож. Ну, а круг и колебания материи Лизавета сама изобрела. Впрочем, колебания там, по-моему, описывались. Но колебания придумал не Гаврила Романович, а строители с отбойным молотком.
А зачем он подсунул ей нож?
Я думаю, что подсунула его Елена Тихоновна, а не он. И опять все совпадает. Говорю же, что я кретин. Кто был вхож в дом? Никто. Никаких сектантов, пока она была жива, в квартире сроду не водилось. Значит, или ты, или Елена Тихоновна, или Гурий Матвеевич, который всем таскает журналы. «Скорее, Елена Тихоновна, потому что наш вахтер вряд ли сидел у Лизаветы в спальне».
«Но зачем? Зачем нож?»
«Затем, чтобы она готовилась к смерти и знала, что скоро непременно умрет. Чтобы с завещанием не тянула. Гаврила Романович уверен, что завещание будет в пользу Добромира».
«То, что ты говоришь, ужасно».
«Ужасно», — согласился Архипов. «Кроме того, затем, чтобы она всем раззвонила про нож». Затмение небес и кровавый дождь. Чтобы все в очередной раз убедились, что она ненормальная. И не удивлялись бы ничему. Например, завещанию в пользу секты. Кстати, она всем и раззвонила. Мне, например. И я тогда подумал, что она совершенно полоумная.
А второй нож зачем?
Для тебя. А цель все та же — напугать и заставить верить в собственную смерть, которая вот-вот нагрянет. Он Лизавету на лестнице напугал, чтобы она уж окончательно убедилась. И тебя он тоже пугал. И еще он понимал, что если что-то пойдет не так, и где-то всплывет этот нож, подозрение первым делом падет на секту, а никак не на него, здравомыслящего и вменяемого соседа. Он тебя навещал, он знал, что ты не в спальне спишь, а на диване в гостиной. Правильно?
«Да», — согласилась Маша. «Правильно».
И тут вдруг грянуло завещание Лизаветы, и в дело оказался замешан я. Добромир продолжал гнуть свое, ему нужна квартира. А ты его еще послала с его нежными чувствами. Он взбеленился, конечно, хоть и просветленный, посвященный. А Гаврила Романович запаниковал. И напрасно.
Почему?
Потому что Маслов Евгений Иванович оказался умнее Добромира. Я думаю, что ему сразу показалось странным, что этот старичок так хлопочет, чтобы путь к радости получил Лизаветину квартиру. И зачем ему 3 картины покойного Огуса? Он навел справки и выяснил, что Огус был известный искусствовед и картин никогда не писал. А Гаврила Романович в прошлом страстный коллекционер живописи. Он сложил 2 и 2 и понял, что картины, скорее всего, вовсе не Огуса, а какого-то известного или даже знаменитого. И предложил Гавриле Романовичу поделиться. Может, припугнул, что он все расскажет Добромиру, и тогда Гавриле вовсе ничего не видать.
И Гаврила Романович его убил?
Убил, Машка. Они встретились в Лизаветиной квартире. Евгений Иванович расположился, чтобы как следует изучить эти самые картины. Скорее всего, Гаврила Романович стоял на своем. Картины кисти старого друга и ничего собой не представляют. Маслов ничего не боялся, он и подумать не мог, что речь идет о миллионах. Наш пенсионер добыл из-под дивана нож и всадил ему между ребер. И смылся. Ждать развития ситуации. Картину он забрать не мог. В убийстве должны были обвинить тебя. А если бы из квартиры пропали картины, то получилось бы, что кто-то их украл. Тебе же не было смысла красть у себя. Значит, убила не ты, а кто-то третий. А он не мог привлекать внимание к этим чертовым картинам.
Потом пришел ты, увидел труп и решил, что это я убила Маслова.
Ну да. Только потом я вспомнил про ботинки и про то, что вы с Лизаветой всех заставляли ботинки снимать. А труп был в ботинках. После того, как вытащил тебя из лап сектантов, я понял, что есть 2 параллельных преступления. Я вижу только одно – Добромира с его квартирным интересом. А второго не вижу, потому что первое прикрывает все как зонт. Помнишь, я говорил про зонт? Я вычеркнул из дела Добромира, и сразу все прояснилось.
Что прояснилось, Володя?
Во-первых, завещание состояло из 2 частей – квартира и картины. Значит, картины что-то означали?
Во-вторых, ключи были только у соседей.
В-третьих, книги приносила Елена Тихоновна. И ту самую про черную магию, скорее всего, принесла она же. В-четвертых, Гаврила заходил к тебе перед тем, как мы поехали к нотариусу. В-пятых, свет на лестнице выключался как будто сам по себе. Ты знаешь, где у нас выключатель?
Знаю.
И я знаю. Потому что всю жизнь здесь живу. Свет выключал кто-то, кто знал про выключатель. В-шестых.
В каких?
В-шестых, да?
Да.
В-шестых. Моя собака ни разу не лаяла, когда я находил дверь открытой. Только первый раз на Макса, потому что он чужой. Она не лает на соседей. Вот и все. И именно Гаврила Романович обратил мое внимание на то, что к тебе стали приходить какие-то темные личности. Это уже в-седьмых.
А тетя? Ее тоже убил Гаврила Романович?
Архипов помолчал. Почему-то ему было неловко говорить о Лизаветиной смерти, как будто он обманывал Машу. Рассказать ей все от начала до конца про привидение он не мог себя заставить.
Я думаю, что ее убила Елена Тихоновна. Пришла и сделала укол. Все знали, что у Лизаветы больное сердце. Умерла и умерла. Ты тоже должна была умереть. Если бы не удалось тебя напугать так, чтобы ты бросилась, куда глаза глядят, не думая ни о квартире, ни о прочем наследстве.
А откуда ты узнал, что Гаврила Романович в прошлом коллекционер?
Позвонил Монахову и спросил. Кстати, они продолжают настаивать на смотринах. Ты как, переживешь?
Она вдруг взяла у него из рук пузатую бутылку, приткнула на стол, примерилась и бросилась ему на шею. «Переживу», — прошептала она в самое ухо. «Но что дальше, Володя? Что нам делать дальше?»
«Дальше?» — он удивился. «Ничего, а что мы должны делать?»
«А что будет с ними? Они же убийцы!»
«Убийцы», — согласился Архипов и прижал ее потеснее.
С ними делать ничего не нужно. Все уже сделалось.
Как?
Так.
Что ты сделал?
Я сдал его Добромиру вместе с супругой.
Что? Что ты сделал?
Направил в природу, объяснил Архипов, морщась. Вернее, мы направили вдвоем с Магомедовым. Мы Добромиру, даже не столько ему, сколько мстительной Инге Евгеньевне, изложили, в какую кашу их втянул почтенный старец, какой ущерб нанес их бизнесу, убил их юриста и всякое такое. И предложили его квартиру вместо Лизаветиной. Гуня под тяжестью обвинений согласился отписать квартиру секте.
Маша, что было сил, отпихнула Архипова от себя.
«Ну да», — сказал он терпеливо, — «вместе со всей обстановкой, естественно». А взамен Гаврила Романович получил дом под Вилюйском. 150 верст от человеческого жилья. Население — 150 бывших зэков. Доставят его туда под личным присмотром Инги Евгеньевны. Наверное, уже доставили. Все лучше, чем тюрьма. Я только попросил Добромира квартиру приличным людям продать. Хватит с нас интеллигентных пенсионеров.
Маша смотрела на него с изумлением, а потом медленно покачала головой. А тетя как будто все заранее знала. Господи! Да если бы она тебе не оставила эту квартиру...
Это точно, согласился Архипов серьезно. Она знала. В замке завозился ключ, потом послышались какие-то тяжелые прыжки, приглушенный голос и потом топот. В гостиную вбежал Тинто Брасс и сразу сунулся к Архипову. В дверях воздвигся Макс Хрусталев. На кулак у него была намотана блестящая цепь. «А вы чего это?»
«Чего?»
— уточнил Архипов. «Мрачные какие-то».
«Мы веселые», — возразил Владимир Петрович.
«А мы того будем?»
«Чего?
Ужинать будем?»
Тинто Брасс закатил глаза. На ночь Архипов почитал немного Гектора Малафеева, и оттого под утро ему привиделся гадкий сон. После мужской природы понесло бедолагу Гектора в рассуждения о России, мать ее, в коих увяз он совершенно, и Архипова взбаламутил. Проснулся Владимир Петрович среди ночи и некоторое время лежал в полной растерянности. Маша спала рядом, и это было хорошо. Единственное, что, как выяснилось, могло Архипова успокоить после разных трудных разговоров, сдобренных рассуждениями Гектора о России, это как раз ее легкое и веселое тепло рядом с ним. Все хорошо, а то холостяцкий флет, будь он неладен. За окнами светлело, и хотя утро было все еще серым, очень ранним, как-то угадывалось, что впереди жаркий и длинный летний день с желтым солнцем и синим небом. «Как рада я, что все теперь в покое, в гармонии великой пребывает», — доверительно сказала Лизавета. «Почти надежду потеряла я, и обрела ее я снова лишь недавно». Архипов стремительно сел в постели. Одеяло свалилось, в голове зашумело от резкого движения.
«Володь, ты что?» — пробормотала рядом сонная Маша.
Лизавета сидела в кресле, который Архипов поставил вместо матраса, отданного Максу. Тинто Брасс спал рядом на круглой подушке и даже не думал просыпаться. Три плана бытия в один слились, добра пространства образуя, провозгласила Лизавета и погрозила Архипову пальцем. «И все же лучше вернуть вам одеяло вновь на место. Родительские взоры не предназначены для выросших детей». Архипов суетливо потянул на себя одеяло. Маша открыла глаза и уставилась ему в лицо.
«Ты ничего не слышал?» — шепотом спросила она.
«Конечно, слышал. Он же не глухой», — довольно раздраженно заметила Лизавета. «Глухой не слышит очевидного. Ведь люди подчас о чудесах мечтают, когда все чудеса в одном помещены — сознание».
Архипов застонал. Маша подскочила, как ужаленная, и уставилась на Лизавету, прижимая к бледной груди свою часть одеяла.
«Тетя?» — проговорила она, закрыла глаза и опять открыла. «Тетя, вы же... Как же?»
«Зря вы позволили себя отравить», — сказал Архипов громко.
Или вы ни о чем не догадывались?»
«Догадки глупые одно, а жизнь совсем другое. И не всегда нам в жизни удается мгновенно все понять, проникнуть в суть вещей.
Не надо вам было никуда проникать, вы просто забыли об осторожности».
«Володя!» На этот раз Маша закрыла лицо ладошками, а потом отняла их и взглянула на Лизавету. «Тетя, вы правда здесь?»
«Я здесь. И где же мне быть еще? Я ненадолго. Посмотреть на вас пришла.
Сказать, что счастлива, что все так разрешилось. Приветы передать».
«Какие еще приветы?» — изумился Архипов.
«От матушки и батюшки от ваших», — выдала Лизавета. «Узнали лишь, что к вам я собираюсь. Тотчас просили всяческую передать любовь. И чувства лучшие, и светлые порывы».
«Порывы?» — переспросил Архипов. Сердцу стало холодно. «Это мои родители так сказали, порывы?»
Лизавета сконфузилась. «По правде говоря, они не так сказали. Они сказали, что все совсем не так, как снизу представляется живущим. Чтобы вы обиду отпустили им. Остаться не могли они надолго. Теперь, узнав о ваших переменах, они уж больше не тревожатся за вас и радуются, что печаль уходит».
«Тетя!» — вдруг вскрикнула Маша радостно. «Тетя, так вы не...»
«Конечно, умерла», — отрезала Лизавета.
«И, честно говоря, обратно мне совсем не хочется пока. А там посмотрим».
«Я правильно все понял?» — спросил Архипов.
«Ну, конечно. Ваших мыслей быстрокрылые орлы до цели правильной домчались молниеносно. Спасибо. Обещаний не забыли. Все в точности исполнили и девочку мою спасли, которую без меры я люблю».
«Это вы мне жизнь спасли», — пробормотал Архипов.
«Неправда. Лишь помогла чуть-чуть. Совсем немного. Теперь я перестану к вам являться. Полно занятий у меня других. А здесь все завершилось превосходно. Да не читайте на ночь гнусных книг».
«Превосходно?» — пробормотал Архипов.
«Я не хочу, чтобы вы уходили», — попросила Маша жалобно. «Пожалуйста, немножко».
Но Лизаветы уже не было в кресле. Сделалась тишина. Архипов посидел и обнял Машу за плечи.
«Не трясись», — сказал он ей. «Это был третий раз, последний. Больше она точно не придет. Наверное, тот раз на чердаке не считается».
«Ты тоже ее видел?»
«Маш, только слепой бы ее не увидел. Конечно, видел. Мы с ней любим болтать о том, о сём. Особенно полюбили после того, как она умерла».
«Володя, ты что?»
«Лучше ты у меня ни о чем не спрашивай», — посоветовал Архипов. «А то я тебе нагрублю. Я сам ничего не понимаю».
«Но я... правда, Маш, я же не сумасшедший».
«Нет», — согласилась она, — «и я тоже».
«Кстати, Лизавета всегда оставляла знаки своего присутствия», — вдруг вспомнил Архипов. «То синяк у меня на руке, то лед в луже. Странно, что сейчас ничего не оставила».
Маша посмотрела на него еще, потом легла и натянула на голову одеяло. Архипов тоже лег, но на голову одеяло натягивать не стал. Так они лежали и лежали. А потом оказалось, что они спят, и звонит будильник, и надо вставать и собираться на работу. Солнце за окнами было желтым, небо синим, и начинался жаркий, длинный летний день. Тинто-брас подошел и боднул Архипова головой.
«Сейчас», — сказал тот, — «иду.
Нужно подниматься, идти на бульвар, бегать». Архипов свесил голову с кровати и пошарил рукой, чтобы заставить замолчать будильник, который все квакал. И нашарил что-то другое, бумажное и разрозненное. Он живо открыл глаза. По всему ковру беспорядочно разлетелись страницы последнего шедевра Гектора Малафеева под названием «Испражнение души». Глянцевая обложка разорвана пополам. О, ужас! Половина элегантного Гектора валялась под креслом, а вторая половина у самой двери. Обе половины были неровные,
и какие-то слишком карикатурные. Низ с сигаретой в ироничных губах и верх в надвинутой шляпе. Тинто-Брасс изорвал шедевр практически в клочки и теперь ухмылялся виновато победительной усмешкой мальчишки-хулигана. Архипов не стал его ругать, потому что знал, это Лизавета его надоумила. Сам бы он ни за что не догадался.
Москва, издательство «Эксмо», 2003 год.